эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Правительство уходит, но не прощается. Грузинский кабинет министров провел последнее заседание. Дорога как национальное бедствие. В Сухуми обсудили способы борьбы с автокатастрофами. Год за полтора в Южной Осетии сократили срок службы в армии. Это, а также просудебный иск Грузинского альянса патриотов, выборы нового ректора в Сухуми, передачу Грузии фильмов из российских архивов и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивает студии, читает Любовь Баматова.
В новостях Барак Обама и Ангела Меркель выступили за расширение сотрудничества США и Европы. Из Германии вышлют 12 тысяч афганских беженцев. Дональд Трамп опроверг слухи о расколе в его команде. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель выступили совместным призывом к расширению трансатлантического сотрудничества во всех сферах, начиная с безопасности и глобального потепления и кончая борьбой за толерантность. В опубликованном в германском еженедельнике «Wirtschaftswoche» открытом письме двух лидеров говорится о невозможности возврата к экономике перехода до глобализации, о необходимости помогать беженцам, о важности НАТО, об огромном значении отношений между США и Германией, полностью разделяющие все прогрессивные ценности Запада. По мнению газеты «Вашингтон-Пост», статья выглядит как ответы на все пункты избирательной программы Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, хотя авторы ни разу не упоминают его имени. В Берлине сейчас проходят переговоры Меркель с Обамой, последние в его завершающееся президентство. Как передает Рейтер, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, в пятницу Обама обсудит с лидерами Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, в том числе вопрос о продлении санкций против России за ее политику в отношении Украины и введении новых санкций за российские бомбардировки в Сирии. Власти Германии намерены выслать на родину более 12 тысяч афганских беженцев. Ситуация с безопасностью в крупных городах Афганистана позволяет это сделать, говорится в ответе правительства ФРГ на запрос фракции левой партии в Бундестаге. В настоящее время на территории Германии находится около 250 тысяч афганцев. По оценке Министерства внутренних дел, это около 5% от общего количества выходцев из Афганистана. Противники высылки беженцев опасаются, что ситуация в стране недостаточно стабильная и мирным жителям по-прежнему угрожает опасность. В 2016 году Германия вернула в Афганистан 27 просителей убежища, в 2015 году только 9. В 1994 году в Афганистане появилось исламистское движение «Талибан». В 1996 оно пришло к власти и правило страной до 2001 года. После терактов в США 11 сентября 2001 года вооруженные силы международной коалиции под командованием НАТО начали в Афганистане военную операцию. Группировка была свергнута. В 2014 Пентагон завершил военную миссию, но группировка продолжает преступную деятельность, в частности, торговлю наркотиками и похищение людей с целью выкупа.
Эхо Кавказа. Новости.
Избранный президент США Дональд Трамп в четверг опроверг сообщение в прессе о неразберихе в его штабе, который занимается подбором кадров для президентской администрации Трампа. Дональд Трамп написал в Твиттере, что его команда работает слаженно, формируя состав будущего кабинета министров и аппарата Белого дома. Трамп отреагировал на многочисленные сообщения прессы, что в его команде царят раздоры и что враждующие фракции не могут окончательно договориться о замещении главных должностей в администрации. Так, согласно некоторым источникам, Трамп в последние дни испытывает сомнения относительно Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка, которого еще совсем недавно называли главным претендентом на пост государственного секретаря. Теперь в госсекретаре прочат губернатора Южной Каролины Ники Хели, которая на первичных партийных выборах поддержала соперника Трампа, сенатора от Флориды Марко Рубио. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Трамп провел беседы с руководителями почти 30 стран, ни разу предварительно не проконсультировавшись, как это принято, со специалистами внешнеполитического ведомства. Люди из окружения избранного президента заявляют, что слухи о распрях в его переходной команде распространяют либо те, кто был уволен из нее, либо лица, недовольные исходом выборов. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос создания союзного государства с Россией отошел на позиции среднесрочной перспективы. Во время пресс-конференции для представителей региональных СМИ в Минске Лукашенко заявил буквально следующее. «Скажу откровенно, замысел был в том, еще с первым президентом России, чтобы привлечь в этот союз прежде всего Украину. Мыслилось на троих тогда, но получилось, как получилось». Белорусский президент при этом подчеркнул необходимость для обеих стран работать над насыщением потребительского рынка продукции собственного производства, приведя пример СССР, распавшегося, как сказал белорусский лидер, из-за нехватки стирального порошка. Лукашенко выразил мнение, что на постсоветском пространстве уже допущены просчеты, сопоставимые с ошибками сталинского периода. «У нас сегодня с вами столько ошибок, что Сталин, если бы увидел, содрогнулся», — сказал белорусский лидер. Бывший председатель Одесской областной администрации Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен лишить его украинского гражданства. По словам Саакашвили, хорошо информированный источник сообщил ему о соответствующем поручении президента, депутатам Верховной Рады Игорю Кононенко и Александру Грановскому, которые, по информации украинских СМИ, входят в окружение Порошенко. Саакашвили назвал эту меру незаконной, поскольку, по его словам, международное право и украинское законодательство запрещают лишать гражданства граждан Украины, если у них нет другого гражданства. Саакашвили занял пост главы Одесской областной администрации в марте 2015 года. Для этого Порошенко предоставил ему украинское гражданство. Впоследствии Саакашвили был лишен грузинского гражданства. В начале ноября этого года Саакашвили подал в отставку с этой должности, протестуя против коррумпированности государственного аппарата на Украине и медленных темпов проведения реформ. Порошенко принял отставку, после чего уволил Саакашвили с должности своего советника.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня состоялось заключительное заседание правительства Грузии. Провожая его, премьер-министр Георгий Кверикашвили поблагодарил членов кабинета за работу. Обновленный состав правительства будет известен в будущий понедельник. Эксперты не ожидают радикального изменения правительства и резких колебаний основных направлений внешней и внутренней политики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Последнее заседание Кабинета министров получилось кратким и торжественным. Премьер поблагодарил министров за проделанную работу, однако не сказал о новых назначениях. Впрочем, известно, что реорганизации подвергнется Министерство по делам диаспоры, которое присоединят к МИДу.
Высшим приоритетом для нашего правительства был и остается человек. Именно на это была направлена коренная реформа системы здравоохранения, которая предоставила возможность бесплатного лечения сотням тысяч наших сограждан. Именно в этом направлении осуществлялась помощь социально незащищенным гражданам, беженцам. Ну и, наконец, мы обеспечили свободу СМИ. Это существенный прогресс, который мы продемонстрировали мировому сообществу.
Заявил Георгий Кверикашвили. На этом этапе представители большинства грузинской мечты не разглашают новых назначений. В один голос заявляют, что это является прерогативой премьера. Доподлинно известно лишь то, что Давид Бакрадзе покинет пост госминистра Грузии по евроинтеграции. На его место рассматривается несколько кандидатур, в том числе бывшего члена свободных демократов Виктора Долидзе. Эксперты не ждут ключевых перестановок в новом кабинете. По словам независимого аналитика, политика Заала Анджапаридзе, Грузия сохранит преемственность курса, который демонстрировал на протяжении последних 4 лет.
Я не ожидаю радикальных шагов от нового Кабмина. В предвыборной программе грузинской мечты четко сказано, что они сторонники эволюционного развития государства. Хорошо зная Георгия Квирикашвили, могу с уверенностью констатировать, что как внешние, так и внутренние векторы не претерпят изменений, несмотря на предполагаемую смену министерских портфелей. По моей информации, в экономическом блоке правительства планируется смена глав Минфина и Минэкономразвития. Трудно предположить, что Грузия, сделавшая основную ставку на интеграцию с ЕС и блоком НАТО, свернет с этого пути. Я не считаю заслуживающими внимания заявления, что Грузия откажется от прозападного курса,
заявил Заал Анджапаридзе. Экономический эксперт Йосиф Арчвадзе убежден, что Кабмин не подвергнет ревизии и прежний экономический курс.
С моей точки зрения, проект госбюджета на следующий год станет той лакмусовой бумажкой, которая продемонстрирует, сохраняются ли акценты и приоритеты, выработанные большинством грузинской мечты за прошедшие 4 года. Он прояснит, насколько обновленный парламент и правительство готовы противостоять экономическим шокам и вызовам при сохранении социальной составляющей своей экономической политики,
заявил Йосиф Арчвадзе. Процедуры утверждения нового Кабмина стартуют 21 ноября, после чего президент в 7-дневный срок утвердит новый состав правительства. Как стало известно сегодня, правящая партия планирует рассмотреть вопрос о выражении доверия обновленному составу Кабмина и поддержать его на будущей неделе. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ну, а в другом министерстве, Министерство обороны, набирает обороты скандал. Сразу 2 высокопоставленных военных чиновника, руководители ВВС и ПВО страны, подали в отставку буквально через неделю после их назначения. Причиной стали обвинения в давлении на подчиненных во время парламентских выборов 2012 года. Бывший министр Тина Хидашели и вовсе обвинила нынешнее военное руководство в деструктивных действиях под видом реформ. В причинно-следственных связях разбирался Владимир Унанянц.
ВВС и ПВО Грузии лишились руководства. Командующий военно-воздушными силами Серго Нино и начальник штаба воздушной обороны Георгий Цабадзе покинули занимаемые должности спустя всего неделю после назначения на волне скандала. Минобороны обвиняют в том, что оба вице-полковника были назначены министром Ливаном и Зоре в нарушение всех процедур. Более того, критики уверяют, в карьере Нино и Цабадзе есть эпизоды злоупотребления должностными полномочиями. В частности, в ходе парламентских выборов 2012 года они якобы принуждали своих подчиненных голосовать за тогда еще правящее «Единое национальное движение». Сами военные утверждают, все это не что иное, как грязная кампания, направленная на дискредитацию вооруженных сил, а их отставка – временное решение до завершения расследования. Между тем, как выяснили грузинские СМИ, Нино и Цабадзе не удовлетворяют нескольким критериям, необходимым для назначения на должности командующих ВВС и ПВО. Среди них недостаток выслуги в офицерском звании, квалификационные требования, необходимые для службы в ВВС, а также уровень знания иностранного языка. Более того, кандидатов на руководящие должности военно-воздушных сил Грузии должна была отбирать специальная комиссия, чего не произошло. Сегодня за своих протеже вступился министр обороны. Ливан Изория попытался объяснить общественности, почему он принял решение о назначении лишь на основании рекомендации замначальника генштаба Владимира Чичибая.
У министра есть полномочия назначать военнослужащих на соответствующие посты в виде исключения. Хочу объяснить обществу, чем были обусловлены эти исключения. К сожалению, у нас нет достаточного количества военнослужащих, удовлетворяющих все критерии. Речь идет о знании языка и других факторах. Поэтому в то время это был необходимый шаг. Считаю, что их решение временно покинуть должности ради объективности расследования – достойный шаг.
заявил Изория. Откровенно слабой считает аргументацию министра его предшественница на этом посту. Тина Хидашели в эфире главного оппозиционного канала «Рустави-2» прямо обвинила руководство военного ведомства и лично Левана Изория в попытке ввести общественность в заблуждение, создавая видимость реформ в армии. По словам Хидашели, все заявления ее преемника о реформах – сказки.
Главная проблема в том, что реформа не означает имен и фамилии, реформа означает видение. В Грузии проблема является настолько большой, что для серьезного разговора об этом бюджет Минобороны следует увеличить вдвое или даже втрое. Господин Изория старается выдуманными историями продать обществу сказки, будто он что-то делает. До тех пор, пока бюджет Министерства обороны не будет увеличен, невозможно говорить о какой-либо реформе в авиации.
Более того, Хидашели уверяет, из военных структур в последние месяцы целенаправленно увольняют специалистов, получивших западное образование. Почему это делается, бывший министр не уточнила. С тем, что в Минобороны большие кадровые проблемы, согласны в экспертном сообществе. Военный аналитик Вахтанг Маисая считает, что проблемы, существовавшие в оборонной сфере при власти Михаила Саакашвили, со сменой руководства страны никуда не делись.
К сожалению, проблемы, которые были очень острыми в рамках вооруженных сил, остались, потому что фактически как перчатки менялись министры обороны. То есть в течение 4 года сменилось 4 министра. В таком раскладе никаких реформов, никаких стратегических решений или хотя бы подвижках в сфере обороноспособности не могло и речи быть. То есть сейчас мы пожинаем те плоды, которые бандитское руководство Грузии посеяло своими близорукой, так сказать, политики в отношении оборонной политики.
При этом Маисая считает, что скандал в связи с назначением и отставкой руководителей ВВС и ПВО страны нанес серьезный удар по репутации оборонного ведомства, так как эти люди были замешаны в историях с запугиванием и расправами над политическими оппонентами Единого национального движения в 2012 году. А представивший их на должности замначальника генштаба Владимир Чачибая не мог не знать об этом, так как во времена правления ЕНД занимал пост начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии и был знаком с обоими. Другой специалист, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили отмечает, если будет доказано, что Нинуа и Цабадзе действительно занимались агитацией за национальное движение, то это грубое нарушение устава. Что же касается несоответствия каким-то критериям, по мнению экспертов, в Грузии, да и в других странах постсоветского пространства, практически невозможно найти военного специалиста, соответствующего всем положенным критериям. Да и вообще ситуация в военных структурах страны далека от идеальной.
Леван Изория, по-моему, 18-й министр обороны Грузии за 25 лет. Ну, каждый министр говорил и говорит, что он проводит какие-то реформы и так далее. Но Изория одну вещь, по-моему, правильно он сказал, что Министерство обороны Грузии сейчас уже как-то похоже на институт, который занимается социальными услугами. Потому что 66% военного бюджета идет на зарплаты и социальные нужды. Тогда для боевой подготовки, для других нужд остается очень мало. Это уже ненормально, и так не должно быть. Некоторые могут называть реформой, некоторые по-другому, но менять много чего надо.
При этом, по мнению экспертов, ВВС и ПВО – самые слабые звенья вооруженных сил Грузии. В июне нынешнего года Тина Хидашели, тогда еще будучи министром, анонсировала создание командования ВВС и реформу в этой сфере. Глава оборонного ведомства взялась из-за усиления противовоздушной обороны, подписав контракты с французской стороной по закупке систем ПВО. Реформирование военно-воздушных сил одним из своих главных приоритетов назвал и нынешний министр обороны Леван Изория, сделав ставку на беспилотные летательные аппараты отечественного производства. Кроме того, по словам Изория, принято решение о модернизации и оснащении оборудованием нового поколения уже состоящих на вооружении самолетов и вертолетов. Всего в ВВС Грузии 24 учебных и боевых самолета различных модификаций, а также 54 вертолета различных моделей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Неудачей закончилась сегодня попытка избрать директора Абхазского института гуманитарных исследований. Ученые потратили на обсуждение кандидатур больше 5 часов, но так и не сошлись во мнении. О том, что происходило за стенами, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня общее собрание Абхазского института гуманитарных исследований выбирало на альтернативной основе нового директора. А это, сразу хочу отметить, событие, выходящее по значению за рамки жизни конкретного научного учреждения. Об ИГИ, который в советские времена именовался Абхазским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории, Абни Яли или Абни, многие годы был не только флагманом абхазской науки, но и важным центром абхазского национально-освободительного движения. Здесь работают многие видные представители абхазской интеллигенции, оказывающие немалое влияние на общественно-политическую жизнь страны. Когда в 1988 году умер не одно десятилетие возглавлявший институт выдающийся абхазский историк Георгий Дзидзария, его преемником стал приехавший из Москвы из Института востоковедения СССР молодой доктор исторических наук Владислав Арзенба, которому вскоре суждено было стать национальным лидером, основателем современного абхазского государства и первым президентом республики. Многие годы после него директором института был кандидат филологических наук Василий Авицба. Но несколько месяцев назад он подал заявление об уходе и ушел с этого поста. Знакомые сотрудники института еще за неделю-две до выборов руководителя АБГИ рассказывали, что будут выдвигаться 4 кандидата. Это доктор филологических наук, депутат парламента, полмесяца назад он был избран вице-спикером, Валерий Кварче, кандидаты исторических наук Саслан Салакая и Гурам Гумба, которые много лет работают в АБГИ, и живущий уже 30 лет в Москве уроженец Ткварчала, ведущий научный сотрудник Российского института этнологии и антропологии, доктор исторических наук Юрий Анчебадзе. У Анчебадзе, известного представителя московской абхазской диаспоры, слабой стороной, говорили, является то, что он не владеет государственным языком. У Кварча возраст, как-никак, уже 70. Салакая, рассуждали, наоборот, может, слишком молод, но зато у него есть опыт административной работы в институте. 5 лет был заместителем директора. Накануне, встретив одного из перечисленных кандидатов, поинтересовался, собрание будет открытым для СМИ. Тот пожал плечами, а почему нет? Но когда в 11 я появился в переполненном зале заседаний института, открывший собрание Саслан Салакая, с извинением попросил прессу покинуть зал. Таково было решение собрания. Что ж, я был готов к такому, ибо это право коллектива обсуждать кадровые вопросы в своем кругу. Представители СМИ, прежде всего обоих абхазских телеканалов, долго ждали завершения выборов, чтобы потом взять у кого-нибудь интервью о его результатах. Но звонков от сотрудников института все не поступало. Я начал сам звонить нескольким знакомым сотрудникам, но вплоть до 17:30 ни один телефон не отвечал. Наконец дозвонился до пары человек и выяснил следующее. После обсуждения кандидатур, впрочем, Юрий Анчебадзе, приехавший накануне из Москвы, снял свою. Состоялось тайное голосование. По его итогам Саслан Салакая набрал 35 голосов, Валерий Кварче 17, Гурам Гумба 9. Было немало тех, кто голосовал против всех. Поскольку ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов, предстоял второй тур, но для его проведения уже не хватило кворума, то есть в наличии было менее 74 человек. Многие ушли на перерыв и не вернулись. И теперь выборы директора могут пройти только спустя месяц, и вся процедура начнется заново. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Радио «Свободная Европа», «Радио Свобода». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Радио «Эхо Кавказа».
Слушайте нас на частотах радио «Мцване Талга», «Зеленая волна», каждый день в 22 часа.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Сегодня в Сухуми в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошел круглый стол, за которым обсуждалось усиление ответственности для виновных в дорожно-транспортных происшествиях, если бы они были совершены повторно и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Речь шла и о проблемах в работе ГАИ, самопровозглашенной республики. С подробностями Елена Заводская.
В обсуждении темы ответственности за дорожно-транспортные происшествия принимали участие Давид Сангулия, начальник государственно-правового управления администрации президента, Наур Смыр, начальник ГАИ, и Рауль Хагба, инспектор исполнения административного законодательства Министерства внутренних дел. Никто из депутатов по разным причинам не принял участие в обсуждении, хотя их приглашали, поэтому позицию народных избранников озвучил Давид Сангулия. В частности, он сказал:
«Законопроект предполагает задержание удостоверения на право управления транспортным средством до уплаты штрафа. Данная норма вызывает определенные нарекания в народном собрании, парламенте. У ряда депутатов они считают, что данная мера является неэффективной и нарушает права граждан. Но есть мнение о том, что нет необходимости изымать права у граждан за нарушение правил дорожного движения. Считают эту меру чрезмерной, считают нецелесообразным вводить ограничения на пересечение государственной границы за неуплату штрафов в отношении граждан Республики Абхазия, иностранных граждан».
Есть свои предложения и у республиканской ГАИ. Там согласны с тем, что наказание надо ужесточать. По статье 119 «Управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения» начальник ГАИ Наур Смыр предлагает:
увеличение штрафа до 20 тысяч, вот сейчас 12 тысяч, то есть создали бы вариант по первой части или-или. И плюс туда добавить административного ареста автомашины на срок до 10 суток, вот так. Или лишение водительского удостоверения на срок до 1 года. Это арест автомашины, потому что мы видим, насколько эта мера более будет воздействовать на людей. И у нас категория граждан есть, да, допустим, такая. Если ему предложить или арест самого, или арест автомашины, я вас уверяю, что он выберет арест себя, чем автомобиль. Потому как, когда он ходит и он лишен своего автомобиля, его это больше беспокоит, и он об этом больше задумывается.
Смыр посетовал на неудовлетворительную материально-техническую базу ГАИ, на то, что зарплата сотрудников в среднем составляет 10 тысяч рублей, нет алкотестеров в нужном количестве, нет возможности премировать сотрудников за хорошую работу. Смыр сообщил, что бюджет республики пополняется в год примерно на 30 миллионов рублей за счет оплаты штрафов нарушителями правил дорожного движения. Встал вопрос о том, есть ли смысл и возможность решить проблемы материально-технического состояния службы ГАИ за счет части средств, поступающих от уплаты штрафов. Наур Смыр выступил за то, чтобы такая возможность обсуждалась, и нашел ее весьма полезной. С ним не согласился Давид Сангулия. Он считает, что разрешение ведомству использовать часть штрафов для собственных нужд создаст такую ситуацию, когда сотрудники начнут охотиться на граждан и будут лично заинтересованы в их штрафовании. Рауль Хагба, инспектор исполнения административного законодательства, проинформировал о том, что в настоящее время в Абхазии практически сформирована единая электронная база данных, и уже сегодня любой инспектор ГАИ может по ней отследить каждого абхазского водителя и получить информацию о том, сколько раз и где он нарушил правила дорожного движения. Но проблема в том, что у инспекторов и на постах ГАИ в настоящее время нет ни планшетов, ни компьютеров, чтобы вовремя этой базой воспользоваться. Как всегда, обсуждение споткнулось о неотвратимость наказания. Обеспечивать ее очень сложно, поскольку в обществе сильны родственные и дружеские связи. Все участники круглого стола сошлись на том, что внедрение фото- и видеофиксации является наиболее эффективным способом наказания всех без исключения нарушителей. Программа, которая будет оснащена ГАИ, зафиксирует и выдаст готовый документ по каждому нарушению правил дорожного движения и не позволит уйти от ответственности ни одному нарушителю. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Слушайте во второй части нашей программы. Право третьей силы. Альянс патриотов бьется за дополнительные мандаты. Год за полтора. В Южной Осетии сократили срок военной службы. кино возвращается. Грузия получает свои фильмы из московских архивов. И традиционная рубрика «Панорама. Что происходит в Украине в преддверии третьей годовщины Майдана». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Телекомпания «Рустави-2» сообщила, ссылаясь на источники в правительстве, что, возможно, уже в понедельник грузинский премьер-министр представит новый состав Кабмина, который должен был утвержден большинством депутатских голосов. В новом правительственном составе предполагаются структурные и кадровые изменения. По данным грузинских СМИ, новый министр будет представлен в Минфине. Место прежнего главы ведомства Надара Хадури может занять министр экономики Дмитрий Кумсяшвили. А новым министром экономики, возможно, станет его заместитель. Аппарат грузинского госминистра по вопросам диаспоры будет упразднен. Структура продолжит работу в составе Министерства иностранных дел, сообщил глава внешнеполитического ведомства Михаил Джинлидзе. Информацию об объединении ведомств подтвердил и госминистр по вопросам диаспоры Гела Думбадзе. По его словам, сам он продолжит карьеру на дипломатической службе, сообщает портал «Грузия онлайн». В Грузии не так много военнослужащих, которые соответствуют критериям, необходимым для назначения на высокие должности, заявил министр обороны Ливан Изурия, комментируя скандал в оборонном ведомстве, который завершился отставкой командования ВВС. «Реформа в системе обороны не остановится, а наоборот, это создает для меня дополнительную мотивацию, чтобы провести их с удвоенной силой», сказал министр в эфире телекомпании и медиапередает портал «Пульс.г». Командующий ВВС Грузии Серго Нинуа и глава штаба воздушной обороны Георгий Цабадзе, назначенные на эти должности всего неделю назад, были отстранены после того, как офицер запаса Давид Немсадзе обвинил их в связях с оппозиционной партией «Единое нацдвижение». Ливан Изурия обещает принять в отношении Нино и Цабадзе адекватное решение, если в ходе проверки их связь с нацдвижением не подтвердится. При этом он отметил, что именно реформирование ВВС является одним из главных приоритетов Министерства обороны. Главная прокуратура Грузии сегодня сообщила, что Нора Аргвляни, сестра бывшего уполномоченного президента в Кадорском ущелье Имзара Квициани, обвиняемая в создании незаконных вооруженных формирований, хранении оружия и присвоении гуманитарной помощи, признана невиновной. Ее дело передается апелляционному суду. На основании ложных обвинений она провела в заключении 6 лет и была освобождена лишь после смены в Грузии власти в 2012 году, говорится в заявлении. Имзара Квициани в 2006 году объявил о неповиновении властям Грузии, а после полицейской спецоперации в Кадорском ущелье скрылся. После того, как ее брат был обвинен в попытке переворота и бежал из Грузии, Нора Квициани была арестована. После шестилетнего заключения в ноябре 2012 года она попала под программу масштабной амнистии новых властей. В столице самопровозглашенной Республики Абхазия 19-24 ноября пройдет Северо-Кавказский открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки».
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению по существу иск партии «Альянс патриотов», который касается правил распределения мандатов в парламенте. Тот факт, что партия не участвовала в этом процессе, истцы считают нарушением их конституционных прав. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Альянс патриотов, который преодолел 5-процентный барьер для прохождения в парламент, располагает 6 мандатами в грузинском парламенте. Следуя норме получения мандатов по количеству проголосовавших за партию, они должны были получить 3 мандата, однако получили больше, поскольку по действующим нормам избирательного кодекса любая прошедшая в парламент партия должна иметь не менее 6 мандатов, и это называется процедурой восполнения. В то же время как партия, не получившая без процедуры восполнения 6 мандатов по тому же кодексу, она не имеет права участвовать в распределении оставшихся 14 мандатов, которые были получены кандидатами партий, не прошедших в парламент. Сегодня Альянс патриотов, который считает эту норму главного закона страны нарушением своих прав, подал иск в Конституционный суд Грузии. Его лидеры считают, что эта норма также не позволяет им завладеть еще 4 мандатами, которые уже разделили между собой «Грузинская мечта» и «Национальное движение» в ходе распределения оставшихся мандатов. На рассмотрение этого иска у Конституционного суда есть полгода, говорит советник Конституционного суда Грузии Георгий Ломтадзе.
Согласно аргументации истца, тот факт, что политический субъект, участвовавший в выборах и преодолевший 5-процентный барьер, не может принять участие в процессе распределения оставшихся парламентских мандатов, не соответствует статье Конституции о равных правах. Конституционный суд рассмотрит вопрос по существу позже.
Однако представителей Альянса патриотов не устраивает такой ответ судебного органа. По словам лидера этой партии Ирмы Инашвили, дело должно быть рассмотрено в срочном порядке в ближайшие дни.
Скоро должно состояться первое заседание парламента, поэтому очень важно, какое решение вынесет Конституционный суд. Вопрос серьезный. 4 депутатов Альянса патриотов из-за этого неправильного, уродливого законодательства не могут получить депутатские полномочия.
О том, что правила распределения мандатов, заложенные в избирательный кодекс, идут вразрез с положением Конституции, предусматривающим равные права для всех субъектов избирательного права, согласен специалист в области конституционного права Леван Натрошвили. Однако...
Я не согласен с утверждением, что по действующему законодательству Альянс патриотов должен был получить 10 мандатов. Это было бы несправедливо. Мандаты должны распределяться пропорционально между партиями. К примеру, из оставшихся 14 мандатов 49%, то есть их половину, должна была получить «Грузинская мечта». Национальное движение должно было получить количество мандатов, соответствующих полученному ими проценту на выборах. Соответственно, и Альянс патриотов должен был получить количество мандатов, пропорциональных своему проценту, что означает, что они им в любом случае не достались бы.
Тем не менее, Альянс патриотов категорически настаивает на своем. Они грозят подать иск в Страсбургский суд, если в избирательный кодекс Грузии не будут внесены требуемые ими поправки. На сегодняшней пресс-конференции представители Альянса патриотов, в частности Гоча Тевдурадзе, поделились с журналистами и другими планами на будущее в парламенте.
Мы высказали желание представлять руководящие должности в комитетах по юридическим вопросам отраслевой экономики, обороне и безопасности. Кроме того, мы желаем активно участвовать в работе Временной комиссии по восстановлению территориальной целостности. Думаю, эти наши требования будут удовлетворены.
Заявил журналистам Гоча Тевдурадзе. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня с обзором прессы из Цхинвали Зарина Санакоева.
Терроризм и Южная Осетия. Деятельность не должна быть сезонной, пишет газета «Республика». Автор размышляет о рисках террористических атак на Южную Осетию. Главным источником террористической угрозы при этом автор считает соседнюю Грузию и напоминает о серии терактов в Южной Осетии в период с 2005 по 2009 год. 36 террористических актов, в результате которых пострадало 82 человека, 26 человек погибло, а 56 было ранено, были проведены после того, как 25 ноября 2005 года глава МВД Грузии Иван Омир Абишвили официально выступил по телеканалу «Рустави-2» и обнародовал список руководителей Южной Осетии во главе с Эдуардом Кокойте, подлежащих физическому уничтожению. Можем ли мы сегодня быть уверенным в том, что грузинские спецслужбы не постараются вернуться к своей прежней активности? Конечно же, нет. Особенно с учетом того, что с сопредельным государством у нас есть устойчивое сообщение людьми и транспортом, пишет автор и призывает народ и официальные структуры республики быть более бдительными. Блогер Алан Парастаев комментирует резонансный арест министра экономического развития Российской Федерации Улюкаева. Что значит этот потрясший российское общество факт для Южной Осетии? Да по большому счету ничего особенного. Разве что одно, пусть и косвенное, но все-таки подтверждение слов нашего экс-президента Кокойте о коррупции и системе отката в московских коридорах власти и в кабинетах структур, курирующих программу восстановления Южной Осетии, которые якобы не позволили ему полноценно осуществить восстановление республики, с которыми он боролся. Об этом он в свое время не раз говорил на встречах с общественностью. Правда, просил присутствующих не распространяться на эту тему и даже требовал выключить мобильные, пишет Парастаев. Однако он напоминает, что Тибелову осуществлять восстановительную программу коррупция в России не мешает. Власти Южной Осетии подготовили изменения в закон о предпринимательской деятельности, согласно которому в 2007 году впервые до 2% от собственных доходов республики будет направлено на поддержку малого и среднего бизнеса, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Южной Осетии Вильяма Цакоева. По его словам, речь может идти об общей сумме в 15 миллионов рублей в год. Такая программа в республике будет реализована впервые. Агентство отмечает, что собственный доход Южной Осетии, согласно прогнозам Минфина Республики, в 2016 году достигнут 750 миллионов рублей. В 2017 году глава государства Леонид Тибилов ставит задачу выйти на новый уровень до 800 миллионов рублей. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Срок воинской службы по призыву в Южной Осетии сократят с 18 до 12 месяцев, сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики. В ведомстве также отметили, что большая часть военнослужащих несет службу на контрактной основе и нет необходимости в том, чтобы призывники служили полтора года. О военной реформе по юго-осетински материал Мурата Гукимухова.
По словам армянского политолога Гагика Авакяна, все указывает на то, что Южная Осетия в условиях неразрешенного конфликта с Грузией сокращает свою армию. Это может означать только одно. Она целиком и полностью передоверяет вопрос своей безопасности Российской Федерации, говорит Гагик Авакян.
Южная Осетия на данном этапе рассматривает свою гарантию безопасности исключительно в российском векторе.
В Армении сокращают срок службы?
Нет, в Армении не сокращают срок службы. Более того, ужесточают правила призыва. Скажем, если раньше речь шла о том, чтобы люди, обучающиеся в лицензированных государственных вузах, завершали учебу, потом призывались, теперь призываются они по достижению призывного возраста за относительно от того, лицензированного, не лицензированного. Все подряд призываются. Во время от времени, более того, возникает разговор о призыве дам на службу, причем инициаторами выступают женщины. Но, естественно, это какой-то отклик получает и других сословий. Главное, что, скажем, я не удовлетворен тем, что делается Армении для собственной безопасности, но хотя бы в этом ключе ясно, что защищать Армению должна.
К августу 2008 года численность вооруженных сил Южной Осетии 3000 человек. За последние годы она была сокращена более чем вдвое, до 1250 военнослужащих. В основном это парни, которым хорошо за 30, если не за 40 лет. То есть приближается возраст, когда им пора подумать о пенсии. Я где-то читал еще о 15 тысячах резервистах. Мне кажется, это явное преувеличение, но это не принципиально. Важно другое. Сколько бы их там ни было, они тоже не молодеют. Вопрос, что на смену. Закончилось время, когда значительная часть местных мужчин за небольшое жалование состояла в ополчении или армии и как-то сводила концы с концами. Теперь молодые мужчины хотят учиться в России, делать карьеру, заниматься бизнесом. В общем-то, все, на что может рассчитывать военное ведомство, это 130 призывников ежегодно, которые отслужат 12 месяцев по призыву. Скольких из них, допустим, заинтересует служба по контракту? По самым оптимистическим оценкам, до взвода в год. То есть за 5 лет службы по контракту наберется от полуроты до роты, на смену стареющим вооруженным силам. В Южной Осетии подобная перспектива у многих вызывает тревогу. И дело здесь даже не в доверии или недоверии к России, совсем нет. Безопасность – это вопрос, который в принципе не может передоверяться. Нужно что-то свое. В условиях весьма скромных людских ресурсов многие говорят о системе резервистов, где есть такой элемент принуждения мужского населения к военному ремеслу. По мнению военного обозревателя Виктора Литовченко, для Южной Осетии это может стать выходом из положения.
Надо создавать вот такой штатный резерв в военкоматах, записывать людей в резервисты, подписывать с ними договора, платить им какие-то небольшие деньги, но с той задачей, что время от времени они приходят на сборы, они участвуют в подготовке территориальной обороны вместе с той же базой участвовать в учениях и так далее и тому подобное. Это серьезная работа, которая, как я не знаю, проводится в республике или не проводится, но, по идее, вот так должно быть организовано. Ну, например, так в Беларуси.
Это был военный обозреватель Виктор Литовченко. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские фильмы возвращаются на родину. Сегодня состоялась церемония передачи 4 кинолент, которые хранились в российском госфильмофонде. Однако это будут не оригиналы, а копии, переснятые на кинопленку высокого качества, что специалисты называют более надежным способом хранения фильма. Всего грузинской стороне будет передано более 700 кинолент, снятых в советский период. Тему продолжит Анастасия Славинская.
У каждого фильма, как и у человека, своя судьба. Так считает режиссер Лана Гогоберидзе. Первая картина ее матери Нуцы Гогоберидзе «Буба» – документальный фильм о горной раче. Картина с трагической для фильма судьбой, ведь зритель ее в свое время так и не увидел. Кинолента практически сразу легла на полку, не пройдя фейс-контроль, цензуру 30-х годов прошлого века, говорит Лана Гогоберидзе. И вот теперь «Буба» – одна из четырех картин, которые сегодня вернулись домой. Моя мать в 1930 году, ей было 27 лет, сняла свой первый фильм «Буба», который сразу же запретили показывать. Его не увидел ни один зритель на земле, он как бы выбыл из киноистории. А сейчас его увидели в Америке, Лондоне, в Южной Корее. Я везде была на премьере этого фильма, и везде он получил признание. Я счастлива, и, наверное, не нужно много объяснять, что я могу чувствовать. Это фильм моей матери, которую после съема картины арестовали, переселили, 10 лет она провела в ссылке. Потом о кино, конечно, уже и речи не могло быть. И вот сейчас мне кажется, что это она вернулась домой. Кроме фильма Нуцы Гогоберидзе, в грузинском киноархиве теперь еще две картины Лео Исакия «Американка» и «Хольце» и лента Михаила Чаурели «В последний час». После распада Советского Союза Грузия не раз пыталась вернуть свой киноархив. Однако дальше переговоров дело не шло. 2 года назад лед тронулся. Был подписан меморандум между Минкультурой охраны памятников Грузии и российским госфильмофондом. В госфильмофонде хранятся киноколлекции всех республик бывшего Советского Союза. Под охраной фонда по сегодняшний день находится более 700 грузинских фильмов. Художественные, документальные и анимационные ленты, говорит министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе.
Мы пришли к окончательной договоренности. Впрочем, на это ушло примерно 2 года. Первый, так сказать, продукт этого контракта – те 4 фильма, которые сегодня уже в Грузии. Всего речь идет о более 700 фильмах. Естественно, этот процесс расписан на несколько лет. Мы поэтапно вернем полностью наше культурное кинонаследие, которое сегодня хранится в Москве.
Директор российского госфильмофонда Николай Бородачев говорит, что грузинское кино всегда занимало особое место в советском кинематографе. Оно и сейчас очень востребовано, утверждает Бородачев. Он говорит, что госфильмофонд регулярно получает множество заявок со всего мира. Особенно грузинским кино интересуются европейские и скандинавские страны. Директор госфильмофонда также затронул технический вопрос. Объяснил, почему было принято решение не оцифровывать картины, а перенести оригиналы, которые останутся в российском архиве, именно на пленку.
К сожалению, цифровые носители для хранения, для сохранения национального достояния, они непригодны. А кинопленка, она показала свою практичность. 120 лет со дня образования кинематографа. И первый фильм, который хранится у нас на кинопленке, с 1896 года. То есть первые фильмы братьев Люмьер. Это показано, это доказано, что пленка незаменима.
Заявил директор российского госфильмофонда. Что касается прав на грузинские фильмы после передачи их грузинской стороне, то директор Тбилисского дома кино Нана Джанелидзе объяснила это так. Негативы, первичный материал остаются в Москве, потому что у них музейный статус, это музейные экспонаты. Грузинское правительство же выделило средства на то, чтобы были напечатаны копии, наиболее близкие к этим негативам, которые и возвращаются возвращаются в Грузию. Мы были обладателями большого сокровища, которое фактически нам не принадлежало, поскольку эти пленки хранились в России. И для того, чтобы автору фильма получить свой фильм, надо было оформлять заказ, после чего только можно было тиражировать фильм. Стоило это достаточно дорого, поэтому у нас фактически не было нормальных копий. Теперь же все это будет в Грузии, и она сама будет распоряжаться своим культурным наследием. В Грузии был свой киноархив, говорит Нана Долидзе, представительница Минкультуры, курирующая соответствующее направление в министерстве. Однако из-за плохих условий хранения, а затем и пожара, киноархив был практически уничтожен. Долидзе говорит, что пока первые 4 ленты, переданные Грузии, будут храниться в Национальном архиве. Но в скором будущем они, вероятно, обретут новый дом. Речь идет о строительстве нового архива, в котором будет храниться весь аудио- и видеоматериал, представляющий культурное наследие страны, говорит Долидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама Украины» в преддверии третьей годовщины Майдана в Киеве ожидают акции против тарифной политики украинских властей. В службе безопасности Украины заявляют, что оппозиция, выступающая организатором протестов, действует по сценарию Кремля. Накануне в Верховной Раде было сорвано выступление с парламентской трибуны старейшего депутата Юрия Шухевича, который, как утверждает, должен был зачитать проект постановления о начале процедуры импичмента президенту Украины Петру Порошенко. Владимир Ивахненко из Киева.
Главную скрипку в украинской оппозиции вновь играет лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Она грозит властям, обнародовавшим в своих декларациях астрономические суммы, в то время, когда большинство украинцев живут за чертой бедности, масштабными протестами. Вслед за митингами вкладчиков лопнувших банков, столица в ожидании так называемого «тарифного майдана» – протестов против резкого повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как заявляют в службе безопасности Украины, тарифные протесты, согласно плану Кремля, должны привести к блокаде государственных структур. Чтобы этого не допустить, правоохранительные органы усиливают охрану общественного порядка в центре Киева. Глава Национального банка Валерия Гонтарева предупреждает, что политическая нестабильность уже сказывается на гривне, которая начинает понемногу терять свои позиции. На этом фоне в Верховной Раде разворачиваются кулачные бои. Главных критиков главы государства в его парламентской фракции исключают из состава участников международной делегации, а в отношении президента Украины Петра Порошенко хотят начать процедуру импичмента. Проект соответствующего постановления якобы собирался зачитать 15 ноября с парламентской трибуны старейший депутат, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, представитель радикальной партии Юрий Шухевич. Однако ему помешал лидер радикалов Олег Ляшко.
Цей проект постанови був написаний помічниками Медведчука. Зокрема,
этот проект постановления был написан помощниками Медведчука, в частности Александром Билыком. После того, как Юрий Шухевич зачитал бы этот документ, его планировали убить. Такой был план провокации. Депутат от радикальной партии выступает с требованием импичмента президенту, и после этого Порошенко его убивает.
После этого Порошенко его убивает.
По словам Ляшко, о таком сценарии ему стало известно и заслуживающих доверия источников. Эту информацию уже проверяет Служба безопасности Украины и решается вопрос о предоставлении Шухевичу государственной охраны. Как выясняется, именно Тимошенко поставила свою подпись под пропуском в Раду для Александра Билыка, которого называют одним из авторов скандального документа и утверждают о его связях с Виктором Медведчуком, лидером движения «Украинский выбор. Право народа», кумом российского президента Владимира Путина. Об этой скандальной истории рассуждает политолог Евгений Магда.
Олег Ляшко сейчас достаточно активно ищет себе политическую перспективу и ищет возможности для политического будущего. Собственно говоря, у него с «Батьковщиной» Юлии Тимошенко пересекается электорат, электоральные поля. Поэтому на сегодняшний момент он выбрал, очевидно, роль такую, ну скажем, более конфликтную в отношениях с ней, а не роль младшего союзника, хотя, честно говоря, я предполагал, что будет наоборот. Ну, наши политики все-таки сильны своей непредсказуемостью. Тут, наверное, нужно объяснить вашим слушателям, почему Шухевич. Не только потому, что он сын командира украинской повстанческой армии, а потому, что он один из старейших депутатов парламента. То есть, если бы он внес это постановление, просто даже передал и заявил об этом, то это было бы, ну, достаточно резонансное заявление, показательное, которое легко было бы транслировать для протестующих, независимо от того, под какими лозунгами они протестовали, и, соответственно, поворачивать кризис в удобном для себя направлении. Тут надо понять также, что Шухевич практически слеп. То есть он это постановление вряд ли мог прочитать, но мог передать. И ему могли наговорить его смысл. Ну, это важно для понимания. И в Украине нет процедуры импичмента законодательно закрепленной, нет закона об импичменте. Она только упоминается в Конституции, но неизменно вызывает нервную реакцию любого украинского президента. Она практически невозможна, потому что Конституция предполагает, что надо собрать для окончательного голосования 3/4 голосов. То есть, ну, это крайне сложно. И нет закона, который бы ее регулировал.
Олег Ляшко на этой неделе оказался в центре еще одного скандала. Лидер парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко набросился на него с кулаками после того, как радикал заявил на заседании Согласительного совета Рады о том, что СБУ должна расследовать поездки Бойко в Москву. Разделяете ли вы мнение некоторых украинских депутатов, что эта сцена была инсценировкой?
Я думаю, что мало кому приятно, что его бьют публично. Я не думаю, что политические позиции Олега Ляшко настолько плохие, что он сознательно хотел получить удар в лицо. Во многом можно сказать, как это ни парадоксально, что эта ситуация, она в чем-то выгодна обоим. То есть Бойко показал себя якобы крутым мужиком, а Ляшко показал, что он жертва пророссийского политика.
15 ноября в центре Киева протестовали вкладчики ликвидированных банков, а с 17 по 22 ноября планируются акции так называемого «тарифного Майдана». Его организаторами называют оппозиционные партии. По вашему мнению, их цель – проведение досрочных парламентских выборов?
Если говорить о целях оппозиционных партий, то здесь выходит интересная ситуация, потому что, ну скажем, масштабные политические игроки вроде оппозиционного блока или Батьковщины, они отходят на второй план. Они не взяли на себя ответственность за протесты обманутых вкладчиков и, думаю, вряд ли будут говорить, что они поддерживают тарифные протесты. Поэтому здесь идет действительно интересная игра. Конечно, первоочередная цель – это досрочные парламентские выборы. Но все-таки Украина – парламентская президентская республика. Поэтому ничего в этом нет удивительного. Но исходя из рейтингов тех социологов, которым можно доверять, в принципе, Батьковщина Юлии Тимошенко имеет основание претендовать на первое место на досрочных парламентских выборах. Однако при нынешнем избирательном законе будет крайне сложно качественно изменить парламент, потому что все равно половина парламентариев, ну, по крайней мере, там, без учета кругов в Крыму и на неконтролируемом Донбассе, она будет избираться по мажоритарным округам. Закон избирательный в нынешней ситуации никто менять не собирается. Таких разговоров просто нет. Поэтому, ну, это определенная игра с элементами блефа.
После того, как группа украинских хакеров обнародовала переписку помощника российского президента Владислава Суркова, стало известно о так называемом плане «Шатун». Не все украинские политики и эксперты считают этот документ подлинным. В нем, в частности, речь идет и о том, что для дестабилизации ситуации в Украине Кремль будет делать ставку не только на оппозиционный блок, в котором много соратников Виктора Януковича, но и на Батьковщину Юлии Тимошенко и на радикальную партию Олега Ляшко. Что вы думаете о плане «Шатун»?
Вы знаете, я не люблю читать документы из чужой почты. Меня мало интересует даже почта Суркова, хотя я хорошо представляю себе масштабы его влияния. Но дело в том, что Россия последовательно заинтересована в ослаблении и дестабилизации ситуации в Украине. То есть ей нужно не столько, чтобы здесь вместо сине-желтого был российский триколор на флагштоках, сколько то, чтобы Украина была максимально боснизирована, напоминала Боснию, да? И у нее есть определенный стимул, результаты президентских выборов в Молдове, то есть ситуацию в Молдове тоже пытаются спроецировать на украинскую, это ни для кого не секрет. И, по-моему, в Кремле абсолютно четко поняли, что военного успеха или провести такую военную операцию, которая бы смогла взорвать ситуацию во всей стране, крайне сложно. Ну, это и сложно технически, и все-таки требует огромных усилий, поэтому гораздо дешевле и эффективнее раскачивать ситуацию изнутри. Со стороны это может выглядеть как такая кремлевская филантропия. Но эта филантропия основывается на умении хорошо знать слабые стороны и делать предложения политикам, от которого они не могут отказаться.
Говорил политолог Евгений Магда. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это была рубрика «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.